Программа Евгения Киселева «Наше все».
Добрый день. Программа «Наше все». Программа Евгения Киселева, которую из Москвы веду я, Виталий Дымарский. А с нами на связи в Киеве Евгений Киселев, автор программы. Сейчас мы должны с ним соединиться. Он есть, да? Евгений Алексеевич, здрасте.
Привет.
Ну что?
Как слышно меня?
Слышно отлично.
Ну хорошо, что мы имеем?
Я хорошо слышу. Я надеюсь, что и наша аудитория хорошо слышит. Мы имеем, во-первых, номер, по которому можете, это я обращаюсь к аудитории, да, прислать ваши смски, +7 985 970 45 45. И мы имеем, следующий расклад. Как известно, во всяком случае, тем, кто следит за программой «Наше все», после того, как проведено голосование по всем буквам русского алфавита, Евгений Алексеевич самостоятельно выбрал 24 персоны, которым предложил опять же на голосование для того, чтобы отразить их деятельность, их карьеру, их жизнь, их судьбы в своей передаче.
Если выражаться спортивной терминологией, есть такое понятие «утешительный забег».
Утешительный забег.
Предоставить шанс наиболее интересным персонажам, на мой взгляд, на мой сугубо субъективный такой взгляд, персонажам, которые заслуживали бы отдельных передач, но которых не выбрали. Там. И у меня ведь выбор был ограничен. Я на каждую букву мог только одного выбирать.
Ну да.
Соответственно, вот попробуем.
Значит, соответственно, сегодня
до конца года. У нас да. есть 6 оставшихся программ до конца года.
И вот эти 6 программ будут распределены следующим образом. Значит, 3 программы будут посвящены тем 3 людям, которые победили в голосовании в интернете на сайте радиостанции «Эхо Москвы». И я сразу могу их назвать. Это Иосиф Сталин, 24,5% голосов. Иосиф Бродский, два Иосифа, 20,7% голосов. И третьим, уже буквально в последний момент, стал генерал Власов Андрей Андреевич, у которого 17,8% голосов. Уже буквально до вчерашнего дня третьим был Бунин, наш великий писатель Иван Алексеевич. Но вот Власов в последний момент обошел Бунина.
На 0,2%.
И таким образом вот эта тройка, Жень, можешь записать для себя, что тебя ждет. Тебя ждет 151-й раз Сталин, Бродский и Власов. Это, вот эта вот тройка, она победила.
Да, Сталина не выбрали. Сталин был в списке на букву «С».
Вот это удивительно, что
тогда он не победил
выбрали.
Тогда ни в голосовании в интернете, ни в голосовании восьмерки.
Да, и теперь, восьмерки. У нас дальше. Мы берем следующие 8 человек, я их сразу назову. Это Бунин, Солженицын, Андропов, Набоков, Маяковский, Дзержинский, Шолохов и Троцкий. Из которых нам нужно будет сегодня, у нас предстоит, уважаемые радиослушатели, большая работа, нам предстоит сегодня выбрать из этой восьмерки 2 человек для программы «Наше все».
Любопытно, 5 литераторов
и 3 политика.
И 3 политика.
Да,
двое
да.
из них отличились. Ну, в общем-то...
Из 5 литераторов, между прочим, 3 лауреата Нобелевской премии.
Совершенно верно.
Бунин, Шолохов и Солженицын. И могу, для информации сообщить те, кто остались теперь уже окончательно, видимо, за бортом программы. Я просто по нисходящей, да, по количеству набранных голосов. 12-м был, вне уже голосования даже Распутин, затем Зворыкин, Громыко, Андрей Андреевич, Милюков, Михоэлс, Азев, Собчак, Александр Михайлович, Горький, Рябушинский, Брежнев, Бухарин и Зиновьев. Но еще одного человека, еще одного персонажа выберет сам Евгений Киселев. И этим персонажем может быть любой из тех, кто останется вне нашего сегодняшнего голосования, вне той первой тройки, которая уже победила. То есть 5 человек мы сегодня определим, то есть 3 уже известны и 2 сегодня будут определены по результатам голосования. Из оставшихся 19 Киселев выберет одного, правильно, Женя, да?
Совершенно верно.
Одного человека для своей программы. Вот такая у нас сегодня повестка дня. Она очень насыщенная. И раз уж, Жень, ты начал говорить о спортивном принципе утешительного заезда, то вот эту восьмерку мы разбили, знаете, тоже по спортивным принципам таких конференций. То есть у нас мы не стихийно определяли, значит, кто с кем, а четко следуя тем местам, которые заняли эти персонажи в голосовании в интернете. То есть первый встречается с седьмым, второй с восьмым, третий, ну и так далее. И у нас получилось две четверки. Победитель каждой из этих четверок, и будут те два человека, два персонажа, которые станут героями программы. Первая четверка, разбитая на следующие пары. Первая пара — Бунин-Шолохов, вторая пара — Набоков-Дзержинский. Вот такая вот интересная, по-моему, интересный расклад, хотя бы потому, что столкнулись два лауреата Нобелевской премии, два писателя — Бунин и Шолохов. И вторая четверка — Солженицын-Троцкий, первая пара, и вторая пара — Андропов-Маяковский. Ну что, мы достаточно много времени потратили на то, чтобы рассказать вам о том, что у нас сегодня будет происходить. И теперь, наверное, можем перейти к самой процедуре голосования. Итак, первая пара — Бунин-Шолохов. Я не знаю, нужно ли долго и много говорить об этих двух персонажах. Иван Алексеевич Бунин — один из крупнейших русских литераторов, писатель, поэт, публицист. Кстати говоря, он первый в истории русской литературы писатель, получивший Нобелевскую премию в 1933 году. Жесткий и непримиримый критик советской власти, уехавший в эмиграцию во Францию, долго там проживший, там же умерший. И против него выступает Михаил Александрович Шолохов. Ну, его-то уж назвать критиком советской власти нельзя. Он, наоборот, был таким жестким сторонником, я бы сказал, советской власти. Писатель, создатель романа, эпопеи, великой книги, на мой взгляд, «Тихий Дон», за который в 65-м году ему была присуждена Нобелевская премия. Другое дело, что известно, какие споры идут вокруг этой книги. Шолохов ли автор, не Шолохов. Но это мы оставляем для программы Евгения Киселева. Итак, Бунин-Шолохов. Давайте будем голосовать. Тот, кто считает, что героем программы Евгения Киселева... Сейчас, извините, сейчас у нас здесь мы... голосование наше наладим. Вот вроде все готово. Значит, тот, кто считает, что героем программы Евгения Киселева должен стать Иван Алексеевич Бунин, набирает номер 660-0664. Кто считает, что героем должен стать Михаил Александрович Шолохов, 660-0665. Естественно, что оба телефона московские, и мы запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, голосование пошло. Напоминаю, что первая пара сегодняшнего нашего утешительного заезда, утешительного голосования, это Бунин и Шолохов. Два, в общем, выдающихся писателя. Два выдающихся русских писателя. Русских хотя бы потому, что они писали по-русски. Хотя, наверное, к Шолохову больше относится определение «советский писатель». Но от этого личность Шолохова, мне кажется, не становится менее интересной. Итак, Бунин или Шолохов? 660-0664. Если вы голосуете за Ивана Алексеевича Бунина. 660-0665. Если вы голосуете за Михаила Александровича Шолохова. Давайте мы немножко сегодня подсократим время голосования. Я думаю, что минуты нам для определения победителя будет вполне достаточно. Тем более, что при тех результатах, которые я сейчас вижу, я просто остановлю голосование. нажимаю на стоп и докладываю, Жень, ты тоже имей в виду, победил Иван Алексеевич Бунин с большим перевесом.
С большим перевесом.
Да, 73,8% голосов, 26,2% набрал Михаил Александрович Шолохов. Вот такой вот у нас результат первой пары. Сейчас мы у себя в табличке отметим, что Шолохов у нас выбыл из борьбы. И тогда перейдем, наверное, сразу ко второй паре.
А опять... кто у нас во второй паре будет?
А во второй паре у нас тоже интересно, совершеннейшие антиподы. Это Набоков, еще один писатель. Вообще у нас очень много писателей. Владимир Владимирович Набоков, интерес к творчеству которого подогрет сегодня появлением вот этой книги скандальной, которую решил опубликовать его сын, хотя сам Набоков оставил распоряжение эту книжку не печатать, но тем не менее оригинал «Лауры», он, по-моему, даже уже в ближайшее время выходит и на русском языке. Итак, вот Владимир Владимирович Набоков, тоже писатель-иммигрант, один из выдающихся русских литераторов.
И... который, кстати, не получил Нобелевскую премию.
Да.
Из-за других русских литераторов, потому что существует такая версия, что не хотели после того, как получили Нобелевскую премию с небольшим разрывом в годах. Сначала Пастернак, потом Шолохов, потом Солженицын. И вот...
Да.
Но, Шведская академия решила, что не надо вот чистить.
Да.
Есть такая версия.
Вот, между прочим, я бы хотел сейчас еще вернуться к предыдущему голосованию, потому что мы уже начинаем получать здесь отклики. Вот нам Ася пишет: «Ура, Бунин! Он во много выше, как писатель и личность, чем его нынешний визави». Ну, имеется в виду Шолохов. Вот мне кажется, что здесь не совсем правильный подход у Аси. Да? Там у каждого свой взгляд на того или иного писателя. Но мы же не, как сказать, мы же не определяем вот в этой программе...
Рейтинг симпатии.
Рейтинг симпатии или таланта, да, писателя. Это, тем не менее, это некие величины, которые сыграли, может быть, и отрицательную роль в истории страны, может быть, и положительную роль. Дело не в этом, да, дело в масштабе даже не самой личности, а в масштабе влияния этой личности на ход истории. Но это, так сказать, маленькое замечание.
Ну, на протяжении вот, без малого 3 лет, пока идет проект, вот, страшно сказать, но время летит очень быстро, почти 3 года мы вели этот проект и все время боролись вот ровно с этим.
Вот, да,
все время
с таким подходом,
пытались,
да,
донести до нашей аудитории, но, увы, в большем количестве случаев бесполезно. Все-таки голосовали, исходя из принципа, там, кто симпатичнее, кто милее, кто кажется там положительнее, позитивнее. Да.
Я в связи с этим вспомнил, что много лет назад во Франции газета «Монд» провела такой огромный совершенно опрос и опубликовала список 100 людей, оказавших наибольшее влияние на ход мировой истории. 100, я неправильно сказал людей, наверное, 100 персонажей скорее. Потому что и там, и они определяли очень просто. Это, ну, как просто, это, конечно, тоже не просто, но по количеству людей, которые были под влиянием этой личности. Да? И на первое место, знаешь, кто вышел?
Кто?
Магомед. Просто чисто арифметически. И, кстати говоря, на одном из первых мест был Ленин. Поскольку, опять же, да, вот в силу распространения в то время, тем более, коммунистических идей. Ну, ладно, мы отвлеклись, возвращаемся к нашему голосованию.
Так кто против Набокова?
Набоков-Дзержинский.
Набоков-Дзержинский.
Дзержинский. Ну, про Дзержинского Феликса Эдмундовича можно много говорить. Кстати, очень интересная есть составляющая, что ли, его судьбы, его партийной и государственной деятельности, о которой очень мало известно. Если вот Феликс Эдмундович у нас пройдет, скажем, да, к тебе, очень интересны его экономические взгляды. Он, кстати говоря, покойный уже, царство ему небесное, Отто Рудольфович Лацис, очень известный наш журналист-экономист, в свое время даже защищал диссертацию на тему экономических взглядов Дзержинского.
Да что ты говоришь, я не знал об этом
да,
никогда.
Да, 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 у него это очень интересная вещь. Но, тем не менее, Набоков своим новым романом, который только-только решил опубликовать его сын, оригинал Лауры, и Дзержинский, неоднозначная личность Октябрьской революции, большевистской власти, вот в том числе, как выясняется, и экономист. Кто из них? 660-0664 Набоков, 660-0665 Дзержинский. Начинаем голосование.
Голосование пошло.
Ну вот, голосование пошло. Я напомню, что если вы хотите, чтобы героем программы Евгения Киселева «Наше все» стал Владимир Набоков, ваш московский телефон 660-0664. Если вы выступаете за Феликса Эдмундовича Дзержинского, то ваш, опять же, московский телефон 660-0665. Я даже не рискую прервать голосование, потому что здесь острейшая борьба идет. То есть просто нос в нос, ноздря в ноздрю. 660-0664, если Владимир Набоков. 660-0665, если Феликс Дзержинский. Ну что, тем не менее, мы все-таки как раз перед выпуском новостей, у нас уже в студии все готово для этого, мы прервем наше голосование. Все, минута прошла, ну и выявилось уже и преимущество более заметное. Итак, голосование останавливаю и сообщаю, что вторым финалистом в первой четверке стал Феликс Дзержинский.
Вот так вот.
52,6% голосов, 47,4% Владимир Набоков. Встречаемся после короткого выпуска новостей.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Еще раз добрый день. Виталий Дымарский у микрофона. И на связи с нами Евгений Киселев в Киеве. Женя,
да, я вас слышу прекрасно, да? И отлично. Приветствую от души.
Ну что ж, мы продолжаем. Продолжаем выбирать тех двух персонажей российской истории 20 века, которые станут героями программы «Наше все» Евгения Киселева. Напомню, что мы провели уже два поединка. Это Бунин Шолохов, и победил Иван Алексеевич Бунин, и Набоков Дзержинский, где победил Феликс Эдмундович Дзержинский.
Да, вот совершенно по-разному,
да,
разложились симпатии.
Да, да, здесь, да? Здесь писали.
Если, ну, в логике, да, первой пары должен был бы победить Набоков, но получился совершенно
другая
иначе.
Логика, видимо. И таким образом, первая пара финалистов — это Бунин-Дзержинский. Но мы сейчас переходим ко второй четверке. Не менее интересно. Итак, первая пара — Солженицын-Троцкий. Вот уж встретились два одиночества.
Да, еще один Нобелевский лауреат.
Еще один Нобелевский лауреат 70-го года. Ну, известно, что политзаключенный и, безусловно, автор одного из самого выдающегося произведения, на мой взгляд, во всяком случае, 20 века. Это «Архипелаг ГУЛАГ».
Ну, во всяком случае, книги, которые по своему влиянию на историю современности может сравниться там с самыми великими книгами в истории человечества.
Безусловно.
Книга, которая, по сути дела, изменила отношение мыслящих людей всего мира к Советскому Союзу. Да,
именно
к
всего мира, даже не в Советском, не только в Советском Союзе, но она действительно
всего мира к коммунизму.
Перевернула мир, фактически. Вот, Александр Исаевич Солженицын, ушедший от нас в прошлом году. И Лев Давидович Троцкий. Ну, что здесь говорить, одно из главных действующих лиц Октябрьской революции, председатель Реввоенсовета, создатель Красной Армии.
И, кстати, человек, который был, безусловно, наделен литературным дарованием.
Не только литературным, но и ораторским. Он блистательный оратор был. И действительно, у него было острое перо. Ну, и не повезло в том смысле, что был врагом Сталина и его конкурентом в борьбе за власть. А посему в 29-м году был выслан за границу, а в 40-м году в Мексике был убит агентом НКВД. такая вот... Но Троцкий, между прочим, тоже оказал большое влияние на 20 век. Не знаю уж как сейчас, но еще, даже еще в 90-е годы прошлого столетия, то есть 20-го, троцкисты по всему миру ведь существовали группировки. Я помню, как-то в Лондоне, кстати, попал на могилу Карла Маркса на кладбище, и там, в общем-то, она вся была залеплена какими-то записочками и так далее. Но это в основном троцкисты, даже не коммунисты такие праведные, типа такого сталинского, что ли, ленинско-сталинского направления, а троцкисты. Троцкисты, которые и четвертый интернационал Троцкого, который достаточно долго просуществовал, не знаю, как сейчас. В общем, тоже личность, оказавшая большое влияние.
Нет, личность яркая, и да. Недаром Сталин боролся прежде всего против него.
Да. В общем, Солженицын Троцкий. Вот такая вот у нас такая у нас пара. Сейчас, значит, мы подготовим наше новое голосование, оно готово, и я сразу сообщаю вам, что те, кто хочет проголосовать за Александра Исаевича Солженицына, телефон 660-0664, те, кто хочет проголосовать за Льва Давидовича Троцкого, 660-0665. Голосуем.
Голосование. Процесс пошел.
Так, процесс пошел. Я напомню, что Солженицын-Троцкий такая пара. Тот, кто выступает за то, чтобы Александр Александрович Солженицын был героем программы «Наше все», набирает московский номер 660-0664. Те, кто предпочитает Льва Давыдовича Троцкого, 660-0665, опять же, телефон московский. Ну вот еще 20 секунд. У нас здесь, кстати, продолжается дискуссия по поводу Бунин-Шолохов. Все-таки люди продолжают вот, придерживаться той точки зрения, которую, Жень, мы с тобой осудили. Вот пришло Шолохов – ничтожество. Ничего он не написал, никакой роли не сыграл. Ну не так ведь.
Правда? Ну не так, не так. Потому конечно, что все-таки, во-первых, последние документы опубликованные, рукописи, которые были утрачены, а потом все-таки найдены, рукописи шолоховские Тихого Дона, по мнению большинства литературоведов, подтверждают версию о том, что авторство романа эпопеи все-таки принадлежит Шолохову. Другое дело, что он мог использовать какие-то крюковские, источники, да. Крюковские наброски, быть, дневники,
ну, и,
бог
кстати
его
говоря,
знает.
Нельзя забывать, что Шолохов играл большую еще и роль в общественной жизни.
Еще какую
роль. Так что он не только своим писательством оказывал влияние. Ну все, мы все зациклились на Бунине и Шолохове. Тем временем я завершаю голосование между Солженицыным и Троцким. И здесь опять большое преимущество. Кого бы ты думал, Жень?
Теряюсь в догадках. Думаю, что Троцкого.
Правильно. 74,9%. То есть практически 75%.
Ну, слава богу, потому что о Троцком, я думаю, что все-таки наша аудитория знает гораздо меньше, чем о глубоко уважаемом мною Александре Исаевиче Солженицыне.
Да, и 25,1% Александр Исаевич Солженицын. Итак, у нас уже известны 3 человека из 4, которые будут участвовать, значит, вот в финальных сражениях. И чтобы выявить нам последнего члена четверки, мы сейчас проведем голосование еще между 2 личностями, между которыми мало что можно найти общего. Это Андропов и Маяковский. Ну, я не знаю, надо ли напоминать, но поскольку у нас вроде так принято напоминать, да, за кого мы голосуем, то Юрий Владимирович Андропов, один из руководителей КПСС Советского государства, после смерти Брежнева был генсеком, то есть первым лицом фактически в Советском Союзе.
Да,
до этого многолетний глава КГБ СССР. Сыграл,
недолго, кстати, правда, прожил, потому что был тяжело болен.
Да, недолго прожил на посту генсека.
Да, так ходили злые анекдоты в свое время. Помнишь про то, как чем отличается Брежнев от Андропова? Да, что один работал от батарейки, а другой от пяти.
Ну да, невеселые анекдоты. Но надо сказать, что заслугу Юрию Владимировичу Андропову можно поставить, пожалуй, выдвижение Михаила Сергеевича Горбачева.
Да, вот парадоксальная история на самом деле, потому что я очень хорошо помню, когда я 10 лет назад, это было в 99-м году, работал над документальным фильмом об Андропове. Двухсерийный такой был документальный фильм, он вышел на НТВ к 90-летию Андропова. Я прошу прощения, вышел он к 80-летию Андропова.
94-й год.
Да, 85-летию
Андропова. Тогда 99-й, он 14-го года,
значит, плюс 80-й, 99-м году. Вот Михаил Сергеевич Горбачев, когда мы с ним долго говорили на эту тему, он сказал, что вот история о том, что Андропов был великим реформатором, и если бы он остался на дольшее время у власти, он бы запустил какие-то глубокие реформы, на его взгляд, не выдерживает никакой критики, потому что он был человеком абсолютно, так сказать, твердокаментных, догматических, большевистских взглядов.
Хотя, надо сказать, что его приход к власти после Брежнева действительно вселил оптимизм во многих людей. Я, даже вот вокруг меня, да и я и сам был в какой-то
степени подвержен. Дело в том, что там работало КГБ, распространяя самые немыслимые слухи о том, что не пьющий на самом деле Андропов якобы любит виски, что Андропов любит там чуть ли не джаз и рок-н-ролл, что он говорит по-английски, все это не соответствовало.
Нет, но была еще одна, был просто документ, который как бы вселял эти надежды, это его статья, как сейчас помню, в самом, по-моему, чуть ли не третий номер, если я не ошибаюсь, журнала «Коммунист» за 83-й год, где вот эта такая большая теоретическая статья, типа «Россия вперед, Медведева», где он, значит, рисовал уже такую стратегию и тактику, ну, как казалось, более либеральную по сравнению с временами Брежнева. Но на практике, во-первых, все оказалось не совсем так, или совсем не так, а главное, просто у него в любом случае, мы не можем это проверить, потому что у Юрия Владимировича практически не было времени, даже если бы он этого хотел, на реализацию того, что он заявлял. Ну, хорошо, это Юрий Владимирович Андропов.
А вот что общего у Маяковского с Андроповым? Может быть, то, что музей-квартира Маяковского удивительным образом оказалась встроенной
с КГБ, да.
В одной из зданий КГБ.
Да-да-да, это точно.
Вот. Ну и, конечно же, то, что в значительности, ну, это, конечно, такие решения принимались больше в ЦК КПСС, чем в КГБ, но и в знаменитое пятое управление КГБ разного рода критики охранительного свойства писали письма о том, что попытки рассказывать биографию Маяковского так, как ее пытаются рассказывать иные авторы на Западе, западные литературоведы, это неправильно, поэтому, скажем, вся история любовных отношений между Маяковским и Лили Брик, она была фактически под запретом. Тем самым биография Маяковского была искорежена как только возможно.
Ну, кстати говоря, вот в годы перестройки, я помню, когда, так сказать, можно было говорить намного больше, чем до того, появилась ведь и версия о том, что он был убит, что это не было самоубийство, что, опять же, значит, чекисты его убили, там, и так далее, и так далее. По-моему, эта версия...
Абсолютно, это суть не выдерживает.
Не выдерживает никакой критики.
Хотя, более того, там, один из руководителей ВЧК ОГПУ Яков Агранов, который впоследствии играл большую роль в репрессиях 30-х годов, потом сам в конце концов пал жертвой этих репрессий, он был достаточно близким другом Владимира Маяковского.
Но в любом случае, Владимир Маяковский – это великий талант, трагическая судьба, и в этой судьбе в любом случае есть очень много неизвестных или нераскрытых страниц.
Всем советую. Блестящая книга, недавно выпущенная издательством «Калибри», шведского литературоведа Бенгта и Якельда, которая называется «Ставка жизнь». Просто блестящее чтение. Если не выберут Маяковского, утешитесь, пожалуйста, тем, что купите эту книжку и прочитайте.
Итак, проверяем, выберут или не выберут.
Давайте.
Юрий Владимирович Андропов против Владимира Владимировича Маяковского. Если вы за Юрия Владимировича Андропова, ваш телефон 660-06-64. Если Владимир Владимирович Маяковский, 660-06-65. Стартуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Но должен повторить. Юрий Владимирович Андропов, генеральный секретарь ЦК КПСС, 82-84 годы. Московский телефон 660-0664. Владимир Владимирович Маяковский, великий поэт, действительно грандиозный талант, покончивший жизнь самоубийством в 1930 году. Московский телефон 660-0665. Голосуем, голосуем поактивнее. Хотя надо отдать должное нашей аудитории сегодняшней. Голосование, вот предыдущие, во всяком случае, прошли очень активно. И достаточно много людей, где-то так, вот, минимум где-то 400-500 человек голосовало по каждой паре всего-то за минуту. Ну, а наша минута завершается. И поскольку, опять же, здесь все понятно, я останавливаю голосование ровно через минуту и 2 секунды и сообщаю, что 71,6% проголосовали за Владимира Владимировича Маяковского и 28,4% за Юрия Владимировича Андропова. Итак, наша четверка. Бунин, Дзержинский, Троцкий, Маяковский. 2 литератора, 2 политика.
Очень интересно.
Очень интересно.
Очень интересно. Ну, у нас достаточно времени осталось до конца программы, до конца голосования. Я думаю, что мы можем побольше времени дать на
для голосования. Ты думаешь, что будет больше, более острая борьба?
Посмотрим, не знаю.
Ну, посмотрим. Ну, давайте первая пара, и, собственно говоря, победитель этой пары и уже обязательно станет героем программы «Наше все» Евгения Киселева. Это Бунин и Дзержинский. Здесь у нас, поскольку Евгений Алексеевич с нами на проводе, на связи из Киева, то у нас вот этот наш обычный телефон 363-3659, он сейчас перекрыт, сразу вот сообщаю, можете не звонить. Если вдруг кто-то захочет позвонить и высказать свое мнение за Бунина или за Дзержинского, 783-9026. Вот если вы сейчас наберете, мы сейчас спросим нашего режиссера, что у нас, кто-нибудь набрал? Непривычный телефон, видимо. Все, может быть, все старые набирают. 783-9026. Кто-то хочет высказаться? Никто не хочет. Вам же хуже. Тогда будем голосовать. Итак, 660-0664. Это телефон, московский телефон, для тех, кто хочет проголосовать за Ивана Алексеевича Бунина. 660-0665. Это московский телефон для тех, кто хочет проголосовать за Феликса Эдмундовича Дзержинского. Начинаем.
Голосование пошло.
Так, ну вот, голосование пошло. Здесь вот Наташа беспокоится. Темп, а то не успеете. Да успеем.
Да успеем,
Наташа.
Успеем.
Все нормально.
10 минут до конца программы, и у нас
так,
масса
Жень,
времени.
Жень, ну ты был прав. Борьба... Не на шутку,
не на жизнь, а на смерть,
да.
Ну, а как же, в общем, Дзержинский один из тех людей, из-за кого, в общем-то, Бунин покинул Россию.
Да.
И кого Бунин жестоко критиковал не в своих литературных, но в своих публицистических
В «Окаянных днях», наверное, в первую очередь. В «Окаянных днях», наверное, в первую
В «Окаянных днях» нет. В «Окаянных днях» все-таки «Окаянные дни» — это
там
больше...
Отношения, там, да, там больше вообще отношение к власти как таковой, к советской власти.
Вот,
да?
А дальше, ведь Бунин писал очень много вещей на злобу дня, печатался в эмигрантских газетах во Франции, и есть отдельные сборники его публицистических статей, которые мало известны на самом деле. Там он камня на камне не оставляет от большевиков и от большевизма. Вот в этом смысле, конечно, из всех русских литераторов Бунин был, может быть, самой цельной личностью, который однажды только, ну, как многие в 45-м году после войны, стал заходить в советское посольство, на всякие вечера, которые устраивали.
Жень, я сейчас не будем вдаваться в эту историю, но я в свое время этим делом занимался. Там все не совсем так. Там Бунин был практически оставался до конца непримиримым.
Ну, Есть известная история про то, как его обхаживал Константин Симонов.
Да,
Константин,
да. Покойный. И он от всего отказался.
Бунин. И он в итоге от всего отказался.
Вот после смерти Бунина его жена, она захаживала в советское посольство. Так, ну мы до двух минут, а уже две минуты прошло. Ну, последняя возможность. 660-06-64 Иван Бунин, 660-06-65 Феликс Дзержинский. Нет, видимо, уже не изменится сильно, хотя борьба... Ух, ладно, останавливаем. 51,1% Иван Бунин, 48,9% Феликс Дзержинский. Итак, Жень...
Ну, я этому очень рад, потому что мне очень хотелось, чтобы Бунин вошел в число героев.
Ну, вот он и вошел.
Очень этому рад, потому что лично я считаю его крупнейшим русским писателем 20 века. Вот по сумме обстоятельств, да?
И по своим взглядам общественным, общественной активности, я бы даже сказал.
По общественной активности, по цельности его системы там, общественных политических взглядов, по масштабу таланта. Да. Причем не только как... Его все-таки, конечно, у нас знают как прозаика, а он же был блестящим поэтом.
Поэтом, да. Но он как прозаик, он, конечно, поэтом. Совершенно блистательный стилист.
Да, и разумеется, мало осталось писателей, которые начали свою литературную деятельность еще в конце 19 века, которые пишут на русском языке, писали на русском языке, который по-прежнему можно читать как современный русский язык.
Безусловно. Ну что, вторая пара финалистов. Троцкий, Маяковский. Вот такая вот парочка, я бы сказал. Ну, они вот друг друга застали. Они-то друг друга застали. Но про отношение одного, про отношение там Троцкого к Маяковскому, Маяковскому Троцкому я лично ничего не знаю.
Ну, были ли знакомы лично?
Вот, не думаю.
Почему? Не думаю.
Тоже не думаю.
Не знаю, есть ли какие-то свидетельства тому, что они встречались или пересекались.
Ну вот, Жень, будешь искать в зависимости от того, кто выиграет.
В зависимости от того, кто выиграет.
660-06-64. Это для тех, кто за Льва Давыдовича Троцкого. 660-06-65 для тех, кто за Владимира Владимировича Маяковского. Стартуем.
Голосование пошло.
Так, ну давайте, проявите такую же активность, как и в предыдущих голосованиях. Я напоминаю, что 660, московский телефон 660-06-64 для Льва Давыдовича Троцкого. И московский же телефон 660-06-65 для Владимира Владимировича Маяковского. Это сейчас ходил какой-то анекдот, что одной известной нашей поэтессе предложили подписать какое-то письмо в пользу Владимира Владимировича Путина. Но сказали в пользу Владимира Владимировича. Она сказала, что доставьте вы уже в покое этого Владимира Владимировича. Что вы ему не даете спокойно? Она-то имела в виду Маяковского.
Не, ну действительно, Маяковского долго не могли оставить в покое. Как и Троцкого, в общем.
Ну да. Так, ну вот минута прошла, но опять же достаточно острая борьба идет. Давай еще тогда дадим минуту уже.
Да. Еще минутка не помешает.
Я напомню, что 660-06-64, московский телефон, это для тех, кто хотел бы поподробнее познакомиться с судьбой, жизнью, деятельностью Льва Давыдовича Троцкого. И 660-06-65, опять же, московский телефон для тех, кто хотел бы сделать то же самое в отношении великого нашего поэта пролетарского Владимира Владимировича Маяковского.
Кстати, хотя я бы его пролетарским бы не назвал.
А?
Юбилей Троцкого был у нас. Троцкого? 130 лет исполнилось ему 7 ноября. У него 7 ноября был день рождения.
Да, он с 1879 года. 7 ноября. Вот как. Но 7 ноября по старому стилю? Или по-новому? То есть он что, родился в день Великой Октябрьской революции?
День Великой Октябрьской социалистической.
То есть 25 революции. Октября по старому стилю?
Вот по-новому или по-старому не буду врать.
А, ну вот здесь
надо
вот
проверить.
Это
во всяком случае в журнале который мы с тобой читаем, New Times, «Новое время», который редактирует Евгений Альбац, была большая статья, где вот, которая начиналась с того, что он был ровесником Великой Октябрьской революции в прямом смысле слова.
Но в данном случае уже революция была ровесницей его, потому что она состоялась позже, чем он.
Но эту революцию он своими руками делал, между прочим. Владимир Ильич Ленин скрывался, а Октябрьский переворот Троцкий планировал.
Ну что, мы приближаемся к кульминации нашей сегодняшней программы. Я сообщаю результаты голосования. Безумно активно, 700 человек нас проголосовало. 51,6% в пользу Льва Давыдовича Троцкого. Итак, у нас один литератор и один политик стали победителями нашего сегодняшнего голосования. Это Иван Бунин и Лев Троцкий. Напомню, что еще одна тройка определена голосованием в интернете. Это Иосиф Сталин, Иосиф Бродский и генерал Андрей Андреевич Власов. Итого 5 человек. И 6-го сейчас вам назовет Евгений Алексеевич Киселев. Женя, вперед. Ты выбрал уже или ты сейчас будешь думать?
У меня последние минуты колебаний. Итак, у нас есть два нобелевских лауреата.
Бродский
и Бунин. Я имею в виду Бродского и Бунина. Два нобелевских лауреата.
Два
человека, которые оказали колоссальное влияние на русскую литературу. Ну, вспомнить того же Катаева, да, Катаев, который признавался. Он действительно встречался с Буниным в молодости и потом посвятил своим отношением с Буниным вот в годы его одесской молодости целое отдельное произведение «Права забвения», помнишь, наверное.
Конечно.
Вот, из цикла его мавизмов. Угу. Да? Ну и Бродский, который, по мнению многих литературоведов, оказал такое же влияние на русскую литературу современную, как в свое время Пушкин на литературу XIX века.
Ну, а уж какая, ты знаешь, какая дискуссия
и Сталин
в интернете.
И Сталин с Троцким, и еще, и еще один, так сказать...
Еще одна парочка.
Ну и генерал Власов.
Ну вот выбирай теперь своего. Это не обязательно, кстати, из тех, кто сегодня участвовал в голосовании. Может быть, из тех, кто был в тех, среди тех там 13 человек, которые вообще не попали.
Нет, вот я как раз хочу совершенно неожиданный, может быть, сделать выбор. Я хочу, чтобы шестая передача была бы о Владимире Кузьмиче Заварыкине, совершенно забытым, к сожалению, ученым, главным изобретением которого мы пользуемся сегодня каждый день.
Как Киселев может не проголосовать за человека, который изобрел телевидение? Да. Итак, Жень, спасибо. Наше время истекло. Последние слова: Сталин, Бродский, Бунин, Власов, Троцкий, Зворыкин. Таков выбор. Такие шесть героев следующих передач Евгения Киселева. Всего доброго.
Спасибо.
Наше все с Евгением Киселевым.
Наше все.